Ну что же, сердечный привет, дорогая церковь, сердечный привет, дорогие братья и сестры. Действительно, мы сегодня открываем третью главу послания Иакова. И тема, формулировка темы основана на названии пьесы Шекспира. Но это не укрощение строптивой, это укрощение строптивого. Ну, потому что язык в русском языке мужского рода. И вот тут мы сразу же попадаем на некую проблему. Знаете, поступив в университет, да нет, не совсем поступив в университет, на втором курсе уже, учась на втором курсе, я впервые в жизни прочитал Декамерон, Боккаччо. И думаю, почему же христиане так неприлично изображены? Стал читать художественную литературу, самую разную художественную литературу. Встретился, пожалуй, с самым ярким глупцом во всей английской литературе. Выведен он у Джейн Остен в «Гордости и предубеждении». Вот профессия этого глупца – священник. Он пастор. Ну, у нас в русской литературе глупых пасторов, глупых священников тоже немало. Начиная от детской сказочки «Жил-был поп», «Толоконный лоб», пошел лопу по базару купить кое-какого товару, ну, все нормально, но вот какой-то странный, глупый и, в общем-то, лицемерный поп, который хочет получить побольше, заплатить поменьше. И вот часто нас, христиан, изображают как лицемеров. Не только в художественной литературе, нет. Один мой друг, один мой знакомый говорит, терпеть не могу проповеди. Почему, спрашиваю я его? А потому что проповедники нотации читают. Вот вы должны поступать так. Делайте хорошо, не делайте плохо. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Да любая кроха это знает. А зачем ей спрашивать? А человек сидит и слушает, говорит, а я так не могу. А если еще мы, проповедники, мы, христиане, говорим одно, а живем по-другому, так совсем тоска. Много лет назад мы ездили с миссионерами из Америки проводить христианскую конференцию в Сибирь. И к нам пришла 16-летняя девушка, и начала плакать, и говорит, я не знаю, что мне делать, меня бьет отец. Первая наша реакция была, ну, пойди в церкви, расскажи пастору. Она говорит, вот не могу. Почему? Потому что ты боишься? Да нет, потому что мой отец и есть пастор. Это страшно. Сегодня мы читаем третью главу послания Иакова. Послание, написанного церквям, христианам, которым предстоит пострадать. Главу, которая говорит о языке. И очень легко превратить проповедь по этой главе в морализаторство и начать убеждать вас и нас всех в совершенно очевидных вещах, что матом христианам ругаться неприлично, что оскорблять и обижать друг друга нехорошо, что сплетничать плохо. Но вы знаете, когда мы читаем эту главу и смотрим на нее в контексте всего послания и в контексте того исторического периода, мы можем прийти к выводу, что глава-то не совсем об этом. То есть и об этом, конечно, тоже. Но глава о чем-то более глубоком, более важном. Иаков начинает, и сегодня мы читаем из синодального перевода, потому что он великолепен в данном случае. «Братья мои, немногие делаетесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Обратите, пожалуйста, внимание вот на эту иронию. Все мы много согрешаем, все. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. Но совершенен только Христос. А все мы много согрешаем. И потому не могу я стоять перед вами и, будучи честен перед собой, перед Богом, перед вами, говорить... Ребята, давайте договоримся не согрешать в слове. Такое простительно коту Леопольду, увещевавшему: ребята, давайте жить дружно. Такое непростительно в библейской проповеди, потому что сам автор говорит о невозможности этого. Он говорит, все мы согрешаем. И вот эти два стиха задают тон всей главы. Ну, во-первых, конечно, не нужно читать эти стихи как запрещение или запрет учительского служения. Во многих местах Священного Писания, наоборот, говорится о том, что люди, которые призваны быть учителями, должны учить. Павел призывает Тимофея развивать тот дар, который ему дан. Он призывает его не бояться и не стесняться, даже когда ему, Тимофею, указывают на его молодость. Речь не идет о запрете учительства для тех, кто к этому учительству призван. Речь идет о предостережении тем, кто к учительству не призван. Знаете, мне что иногда нравится. Вот сейчас этого стало меньше, правда, потому что, ну, есть сервис, есть гаражи, есть все что угодно. А раньше можно было наблюдать. Один или два человека во дворе ремонтируют машину, и человек пять вокруг них дают указания. И вот они стоят с чистыми руками. Они не полезут под эту машину, но они знают, что и как. И вот эта ситуация повторяется в жизни то и дело. Кто-то работает, кто-то трудится, но всегда, всегда найдутся те, кто готовы учить. И вот эти стихи, начало этой главы, это не запрет учительства для тех, кто призван к учительству. Это предостережение для тех, кто к учительству не призван, но очень хочется. В чем проблемы, когда мы начинаем учить, если нас об этом не просят, и прежде всего к нас к этому не призывает Бог? Ну, проблем на самом деле несколько. Во-первых, вспомните вот этих великолепных в кавычках учителей, друзей Иова, которые все знают, которые все ему могут объяснить. Проблемы у тебя потому-то, потому-то и потому-то, говорят они. Потом Господь с ними разберется. Но до того момента, когда Господь с ними разберется, Иов вынужден все это слушать. Когда выяснилось, что у нашего сына Ричарда проблемы со зрением, он был еще совсем-совсем маленьким. И нам позвонила одна очень пожилая и благочестивая сестра. И говорит: а я знаю, почему у него проблемы со зрением. Это наказание вам, родителям, что назвали его небиблейским именем. Вы понимаете, в чем штука? Она говорила это на полном серьезе. Она говорила это как слово от Бога. То и дело, среди нас появляются люди, которые... Да и у нас бывает такое искушение, у каждого из нас бывает такое искушение подойти к другому и сказать: ты знаешь, а я знаю, почему у тебя вот так. И давай-ка ты меняйся вот в таком-то, таком-то совершенно конкретном направлении. Вот в этот момент есть смысл вспомнить слова: немногие становитесь учителями. Потому что можно наговорить всякой гадости, которая к Богу не имеет никакого отношения. Я думаю, вы встречались с такими христианскими занудами, которые начинают учить. И все это выглядит чрезвычайно духовно. Но ты чуйкой ощущаешь, что что-то не то. Это первый момент. Второй момент. И вспомните, пожалуйста, что речь-то шла, обращался-то Иаков к евреям, к людям из еврейского окружения, находившимся в рассеянии. Еврейские лжеучителя, вместо того, чтобы изъяснять Слово Божие, вместо того, чтобы объяснять волю Божию, как открыл Бог, Еврейские учителя были склонны к байкам, к басням, к рассказам, к каким-то красивым историям, опять-таки ничего общего не имеющим с Божьим Словом. Сегодня этот жанр процветает. Такая околодуховная, морализаторская литература, призванная душевно и духовно взбодрить. Это такая сладкая вата, после которой складывается ощущение насыщения, что ты насытился. Но насыщение-то не происходит. Это еще одна опасность лжеучительства. И последнее. Опасность лжеучительства состоит в том, что всякий, кто занимается учением, подвергнется большему осуждению. Иными словами, за каждое слово нам придется дать ответ. И ведь написано это, друзья мои, не только пасторам. Не сказано, дорогие пасторы. Нет, это написано всем нам. За каждое слово нам предстоит дать ответ. Когда вы или я, когда каждый из нас говорит Божьим авторитетом, ну, есть смысл, по крайней мере, остановиться и задать Богу вопрос. Действительно ли ты хочешь, чтобы я это сказал? Или это я хочу сказать, чтобы показать свою духовность, чтобы показать свой ум, чтобы показать, чего я достиг. Магистр богословия, доктор богословия, кто больше? И начинается соревнование. И вот из этого начала, с этой предпосылки, немногие становитесь учителями, Иаков переходит к следующей части разговора. Иаков переходит к тому злу, которое находится внутри нас, тому злу, которое так трудно, а на самом-то деле и невозможно укротить, он переходит к языку. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их, говорит он. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык. Небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Ну, вспомните, лесной пожар, который может возникнуть из заброшенного окурка. И язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, укрощается и укращено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. И как хочется мне сказать, друзья мои, смотрите, укрощайте язык, держите язык за зубами, больше слушайте, меньше говорите, и все будет нормально. И если бы 8 стиха здесь не было, мы бы так и могли и сказать. Но слушайте, Иаков делает неизмеримо большее, чем просто предупреждает. Иаков говорит, смотрите, человек укротил животных. Человек управляет кораблями при помощи маленького-маленького руля. Человек укрощает лошадей. А в 8 стихе мы узнаем, что язык человек укротить не может. Как-то мне рассказывали историю. Приходит бывший диакон православный в баптистскую церковь. А диакон маститый такой, матерый такой. Он только что покаялся, и поэтому он боевой такой. Ему уже за 50 лет, где-то к 60 годам, когда он служил диаконом в православной церкви, у него была одна проблема. Он постоянно напивался после служения, приходил домой никакой и говорил: да вот служба у меня такая. А потом он покаялся. И вот приходит он в баптистскую церковь, а у него борода такая, огромная, уже такая белеющая, сидеющая борода, роскошная. И подходит к нему бабушка, милая христианка в провинциальной церкви, и говорит: братик, ты сбрей бороду, а то она меня искушает. А этот веселый диакон смотрит на нее и говорит: бабушка, а ты отрежь себе язык, он меня искушает. И сначала, когда я услышал эту историю, она мне очень понравилась. Я думаю: во как он ее пригвоздил. Во сказанул, во каждому бы так. А потом и я понял, да и он сам понял, что ничего хорошего он не сказанул. Потому что на одну искру он ответил другой. И слишком велика вероятность, что после этого из искры возгорится пламя. А когда юные мальчики марксистских убеждений играют с огнем, случаются революции, и ничем хорошим это обычно не кончается, что, в общем-то, мы в нашей истории уже и видели. Вот так же и здесь, так же с языком. Об этом прежде всего говорит Иаков. Смотрите, немногие становитесь учителями, потому что, начиная учить, мы начинаем работать языком. Начиная работать языком, мы подставляемся. Мы подставляемся под серьезную опасность. Более того, мы можем сказать: да я ничего такого не говорил. Может быть, вы не говорили. Но кто-то услышал. Как-то ко мне подходит одна женщина после проповеди и говорит: пастор, спасибо вам, что благословили меня развестись с мужем. Я говорю: подождите, я даже не в курсе был, что у вас такие планы. Вот как я успел? Она говорит: нет, ну вы же сказали, что в некоторых случаях, в очень редких случаях, при определенных обстоятельствах развод допустим. Так вот, Господь мне проговорил во время вашей проповеди, что у меня именно тот случай. Вот так. Мы говорим одно, люди слышат другое. Каждый проповедник это знает. Каждый, кто пытался когда-то учить, формально, неформально, это знает. Более того, любая семья, любые муж и жена это знают, когда... И осознают это, когда между ними начинаются разборки из серии: вот ты это сказал? Нет, я этого не говорил. А ты это сказал? Нет, я этого не говорила. Это язык. Об этом говорит Иаков. А если это пламя вырывается в церкви? Если начинаются разборки на уровне сплетен? Ты слышала? Вот тут сестра такая-то, у нее вот то-то и то-то и то-то. Кошмар какой! А в какой юбке она пришла на служение? Ты слышала? А тут вот этого брата с пивом видели. До наслаждения, до упоения. Негодяй такой, вау! Вот в этом проблема. Но это еще не вся проблема. В языке, в месте языка, в роли языка сочетается то, что кажется несочетаемым. Иаков начал этот разговор, он его продолжает. И вообще говоря, послание Иакова, вы уже поняли, наверное, одно из интереснейших посланий. Оно необычайно динамично написано. Оно пронизывает. Оно буквально разделяет, рассекает, оно вот часть Божьего Слова, которая острее меча, обоюдоострого. Смотрите, что делает дальше Павел, Яков. Вот мы могли только что сказать, да вот, вот они вот там говорят, они там треплются, они неправильно пользуются языком. А вот 9 стих. Им благословляем Бога и Отца, им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Ну, то есть мы приходим на богослужение, и мы поем красивые песни, мы молимся, и все здорово, а мы выходим с богослужения, садимся в машину, кто-то нас подрезает, мы говорим: дебил, куда едешь? Вот первое, то, что во время богослужения обращено к Богу. И мы, конечно же, благословляем Творца. А потом совершенно спокойно тем же языком унижаем Его творение. И вот тут начинается лицемерие. Таких характеров, таких христиан, так называемых христиан в мировой литературе, сколько угодно. Это как классическая лицемерная тетушка, которая закатывает глаза в церкви, но которая скажет любую гадость своим ближним. Но ведь тетушку-то эту не писатели придумали. Тетушку-то эту видели они. Или мужчина, который на работе строгий, требовательный начальник. Проблема в том, что он работает на стройке. Без мата его не поймут. А вот в воскресенье на богослужении его с матом не поймут. Что же делать ему, бедному? Раздвоение личности какое-то получается. Либо предвестник шизофрении, либо классическое, простое лицемерие. Знаете, кто лучше всего замечает лицемерие? Это наши дети. Ну, потому что им не объяснили, что так все живут. Им еще не рассказали. Со временем объяснят. Учительница в школе объяснит, которая будет смотреть на родителей этого ребенка и на самого ребенка в присутствии родителей влюбленными, подобострастными глазами, а без родителей на уроке выскажет этим детям все, что она о них думает. И ребенок надеется, что хотя бы в христианском-то мире такого не будет. А если он встречает это еще и в христианском мире, то кошмар. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть, говорит Яков. Это недопустимо. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Смотрите, в природе такого не бывает. Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградные лоза смоквы. В растительном мире такого не бывает. Так же и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Такого не бывает. А где же выход? Как жить в мире, управлять языком и не становиться лицемерами? В 12 стихе Яков подходит к чрезвычайно важному понятию. Он начинает говорить об источнике. Проблема не столько в языке, сколько в источнике того, что говорит этот язык. Понимаете, в чем дело? Можно научиться держать язык за зубами и цедить слова через крепко сомкнутые зубы. Можно их вообще никак не цедить. Но высказываться в голове, в разуме. Те из нас, кто жили в советские времена, многие из нас великолепно овладевали искусством не говорить вслух про кремлевских старцев все, что думаем, но говорить между строк, писать между строк, а думать, в конечном счете, никто же не запретит думать, да, мои мысли, мои скакуны, что с ними дальше делать. Вот. И вот тогда мы подходим к главному вопросу, что же по этому поводу делать? И на этот главный вопрос отвечает последний фрагмент с 13 стиха этой главы. А ошибка, наша частая ошибка заключается в том, что мы говорим, ну вот эта третья глава, тут первый, второй стих – это одна тема. С 3 по 12 стих – это другая тема. Можно целую проповедь построить по стихам с 3 по 12. Но нет, нет, нет. Вся эта мысль с 3 по 12 стихи как раз и появляется из-за того, что возникает вопрос первого и второго стихов. Немногие становитесь учителями. А с 13 по 18 стихи написаны потому, что на вопрос центральный, на вопрос середины главы до сих пор так и нет ответа. С 13 по 18 стихи решение проблемы. Две мудрости. Мудр ли и разумен кто из вас? Мы все хотим быть мудрыми и разумными, правда? А он говорит, на минуту, мудр и разумен кто из вас? Докажи это на деле, добрым поведением, с мудрой кротостью. Хорошо. Как доказать? Как это все работает? Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Начните с того, чтобы заглянуть в свое сердце. Нет, 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 не в слова, а в сердце. 14 стих. Если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Не говорите: у меня все круто, если понимаете, что есть проблема. Вот масок не надо. Игры, лицедейства, лицемерия не надо. Да, оно очень красиво может звучать, если я сейчас скажу: ребята, оставьте вы всякую эту гадость. Ну вот как Юрий Пожидаев, как Сергей Панков. Они же никогда не ругаются, никогда не сплетничают, никогда не гневаются. Ну, Олег Шевкун тоже, естественно, никогда не гневается. Но ему иногда можно. Он не совсем пастор, он просто в пасторском совете. Поэтому, 5% гнева где-то ему можно, больше нет. И он, в общем-то, вот не гневается. Вот и вы, ребята, будьте такими же. А вот как считать? А вот никак не считать, потому что гневается и Олег Шевкун. Я почему-то предполагаю, что иногда и Юра Пожидаев, и Сергей Панков. Потому что каждый из нас понимает, что проблема начинается вот отсюда, она начинается в сердце. И поэтому начните со своего сердца, придите к Господу и скажи: Господи, Господи, измени меня, потому что вот этого человека я готов убить. Я не хочу смотреть ему постным взглядом в глаза по воскресеньям и говорить: брат, я так тебя люблю. Господи, измени меня, потому что иногда я не понимаю, что ты делаешь в этой жизни. Знаете что? Он меняет. Но меняет он, когда мы ему говорим это искренне, а не когда надеваем маску христианина. Скажите ему: Господи, у меня проблемы. Я вот с этими людьми на работе пообщаюсь пару дней. И мне хочется стать такими же, как они. А даже если не хочется, все равно почему-то получается. Господи, огради меня от этого. Начинается все с того, чтобы быть искренним пред Богом. Помните, 1 глава, 6 стих. Если кому не достает мудрости, то допросит у Бога. Мы об этом уже говорили. Это чрезвычайно важно. Учитесь разделять, отличать мудрость земную от мудрости небесной. Если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, более того, бесовская. В 16 стихе перечислены качества этой самой мудрости, мудрости так называемой, мудрости земной. Она может быть дипломированная, она может быть остепененная, она может быть признанная и облеченная во всякие эпитеты, звание, почет, все что угодно. Но если здесь, в этом состоянии, присутствуют вот эти качества, зависть, сварливость, то будет и неустройство или неустроенность, и будет все худое. Знаете, когда-то я по наивности думал, что в среде очень образованных людей не бывает сплетен, ссор, раздоров. Я разочаровался в этом, когда еще в университетские времена попал на заседание кафедры, а еще в кулуары перед заседанием и после заседания. Когда я услышал, как маститые доктора наук говорят о том, как вот такому-то аспиранту надо помочь, а вот такого-то утопить. Я думаю, ничего себе. Вот о чем говорит Иаков. Вот чего нужно остерегаться. А дальше он говорит о мудрости, сходящей свыше. Той мудрости, которой мы и призваны просить у Бога, когда кажется, что вот я становлюсь похожим на этот мир. Когда кажется еще большее, что вот я становлюсь лицемером. У меня проблема, я играю роль красивого, благочестивого христианина и становлюсь неблагочестивым глупцом. Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна. Иными словами, человек, который мудр от Бога, не имеет нужды с кем-то ссориться. Да, на него наезжают. Да, он будет отстаивать свою правоту, но не для того, чтобы утопить, потопить другого. Но если надо, он пойдет на компромисс. Он будет искать этого мира. Послушливо. Мне не надо ничего никому доказывать. Если Господь поставил кого-то надо мной, я готов подчиниться. Мне не надо ничего никому доказывать, потому что Бог меня принимает. Мне не надо никому ничего доказывать, потому что я уже Божье дитя. Полна милосердия и добрых плодов. Это потому что Дух Святой работает. Это потому, что Он в нас действует. И мы смотрим на других людей, и мы не будем их осуждать. Да, мы будем говорить им правду, будем говорить прямо. Но мы поймем, что нас тоже простили. Мы прощены. Беспристрастно и нелицемерно, читаем мы дальше. Помните, во второй главе он говорил о том, что ну вот как у нас бывает, богатого человека сажаем на хорошее место, тех, кто победнее, на место похуже. Но если Бог в нас действует, то этого не будет. плод же правды в мире, сеется у тех, которые хранят мир. Иными словами, исполняясь Божьей мудростью, мы становимся миротворцами. Мы становимся миротворцами, потому что Он – Бог мира. Пару дней назад я получил, пожалуй, самый приятный комплимент, который когда-либо мне доводилось получать на работе. Я понял, что комплимент не мне, не ко мне он обращен. Ну, была такая ситуация на работе. Я сейчас стал начальником, хоть и небольшого, но хорошего, замечательного коллектива. Ситуация разрешилась, она достаточно быстро разрешилась. Одна наша сотрудница вдруг говорит: слушайте, у нас главный редактор – миротворец. Я говорю: ребята, у нас Бог – миротворец. Они говорят: слушайте, расскажите. Знаете что? Одного из участников той ссоры, которая разрешилась, за несколько дней до этого мне реально хотелось убить. Я думаю, слава Богу, он не христианин. То есть в вечности мы хоть вместе не будем. То есть с ним все понятно. Со мной тоже. Вот. Если бы он христианином был, ну тогда надо было бы попросить бы у Бога, чтобы мы в разных углах рая потом оказались. Вот. И никогда не пересекались. И для меня в моей жизни это был один из моментов, когда Бог четко сказал: слушай, что ты делаешь? Что ты делаешь? И ты сейчас будешь улыбаться ему в глаза и говорить: как здорово, что вы сегодня пришли на работу и опоздали всего на полчаса, а не на 2 часа. Или будет что-то другое. Мне пришлось встать на колени перед Богом и сказать: Господи, в этом конкретном случае, в этой конкретной ситуации измени меня, мне не хватает мудрости, чтобы делать ту работу, на которую я поставлен. Отвечая на эту молитву, Бог остановил и злой язык, коим я, к сожалению, могу отличиться. И знаю это за собой. Изменил мое внутреннее устремление и помог вот эту битву пройти. Кстати, я знаю, что она не последняя битва. И вот еще что. Если вы сидите сейчас здесь и думаете: ну как же так, у этих христиан все непонятно? Как так они изменились? Как они стали другими людьми? Послушайте еще вот что. В нашей греховной природе все мы мастера говорить гадости. Все мы мастера делать гадости. Все мы мастера думать гадости. Но в какой-то момент каждому из нас приходит ощущение: я больше так не хочу. Бог послал Иисуса Христа, Сына Своего, на эту землю, чтобы Он безмолвно пошел на крест, чтобы с креста Он призывал к милости, чтобы с креста Он даровал прощение и разбойнику, находившемуся рядом с Ним, и нам, потому что наши грехи Он взял на Себя. Он пришел и прошел этот путь, чтобы мне, чтобы вам, чтобы каждому из нас вырваться из этого состояния, когда я говорю то, что не хочу, хожу туда, куда не хочу, ржу над тем, что не смешно, завидую просто потому, что завидуется, унижаю ради того, чтобы возвысить себя. Чтобы из всего этого вырвались мы. Он пошел на крест. Значит, все, что от нас ожидается, сказать: Господи, я больше не хочу так жить. Спасибо Тебе, что своей смертью, своей жертвой даешь мне возможность жить иначе. И последнее. Потом будем молиться, переходить к прославлению. Не знаю, что там у нас по плану богослужения. В этом мире есть немало такого, о чем хочется позлорадствовать. Президент разводится. Значит, в моей семье все не так плохо. Вот этого негодяя уволили с работы. А я работаю. Проповедник проповеди ударение неправильно поставил. Когда такое ощущение возникает, скажите Господу: прости меня, Боже. Измени мое сердце и останови мой злой язык. Давайте обратимся к Господу в молитве. Боже, словом Ты сотворил небо и землю. Ты сказал, и стало так. По слову сотворены и звезды, и моря, и животные. Да и мы, люди, сотворены потому, что Ты сказал: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Господи, и среди прочего, в этом образе, в этом подобии Ты дал нам дар слова. И каждый из нас знает, как мощен, как силен этот дар. Каждый из нас знает, как ободряет слово благодати, слово назидания, и как ранит слово зависти, слово, сказанное не вовремя, слово отравленное, ядовитое. Мы и сами были ранены и ранили других. Я молю Тебя, Боже, за каждого из нас. Прежде всего, уврачуй раны от тех ядовитых слов, которые мы слышали в жизни. И от людей далеких, и от людей близких, и от самых близких. Уврачуй, Господи. Позволь каждому из нас понимать, кто мы пред Тобою. Позволь каждому из нас черпать достоинство наше в Твоем слове, в Твоей картинке, в Твоем представлении о том, кто мы. И еще, Боже, молю Тебя, измени, пожалуйста, наши сердца, чтобы наши слова были словом назидания. Чтобы не срывалось никакое гнилое слово с уст наших. Речь ведь не только о ругательствах. Потому что, Господи, мы знаем, что любое слово, даже слово типа «молодец», можно сказать по-разному. Дело не в слове, дело в сердце. Боже, измени наши сердца и укрощай, Боже, наш язык. Еще, Господи, еще я молю Тебя, удержи нас от лицемерия, потому что многие отвращаются от Тебя из-за нашего типа христианского лицемерия. Не дай нам просто сбрасывать все это, сваливать все это на атеистов, которые, дескать, неправильно нас представляют, на писателей, которые издеваются. Помоги, Боже, разобраться в себе, в отношениях с Тобой. Если у кого-то есть на сердце то, что нужно принести Тебе сегодня, Господи, дай нам это сделать, не уходя отсюда. Просто встать на колени пред Тобою и помолиться. Или найти брата и сестру и помолиться вместе. А если кто-то хочет прийти к Тебе, покаяться пред Тобой, Боже, то тоже дай это сделать, не уходя отсюда. Да будет слава Тебе, наш великий Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Непростая сегодня тема. Не просто мне было об этом говорить, не просто было для вас слушать, но моя молитва о том, чтобы вот здесь изменялось, тогда и вот здесь укротиться. Спасибо.